Олег Соловей. Замещение. Пролог. Мужчина в белом комбинезоне стоял перед первым рядом роботов. Первая партия. 1000 штук. Они занимали целый ангар. Мужчина смотрел на показатели, которые отображались в очках. Иногда проводил рукой по воздуху, перематывая параметры. Глаза роботов загорелись голубым оттенком. Человек еще раз пробежался глазами по цифрам. Включение завершено, губернатор. С этими словами человек в комбинезоне повернулся к высокому седоволосому мужчине в дорогом идеально подогнанном костюме. Не отрывая взгляда от показателей, продолжил. «Можете объявлять торжественный запуск первой партии роботов-потребителей?» Губернатор улыбнулся и кивнул. Ворота ангара стали разъезжаться в стороны. Помещение стало заполняться солнечным светом. Губернатор вышел к толпе, которая ожидала начала церемонии. Сверкали вспышки фотоаппаратов. Встал перед небольшой трибуной. «Приветствую! Сегодня величайший день в истории! Мы запускаем первую партию роботов-потребителей. Это позволит стабилизировать нагрузку на различные сферы. Уже в этой первой партии!» Губернатор многозначительно указал рукой на ангар. «Будут врачи и пожарные, полицейские и учителя, чиновники и управленцы, многие и многие другие полезные профессии. Это гарантия качества, четкого соблюдения законодательства и должностных инструкций. Это залог нашего будущего. Самое главное, эти роботы будут не только выполнять работу, они будут и потреблять различную продукцию, что будет стимулировать экономику расти. Да, это всего 1000 штук. К концу года планируется запуск 100 тысяч таких роботов-потребителей по всей стране. А со следующего года объем будет превышать 1 000 000. Это позволит нам, людям, больше уделять времени родным и близким. Это будущее без коррупции. Сейчас начинается новая эра. Приветствуем новых, полноправных членов нашего общества. Роботы!» Губернатор развернулся и посмотрел на ангар, где ровными рядами стояли металлические роботы. «Прошу вас приступить к первому рабочему дню!» Кто-то из толпы радостно кричал. «Ура, давно пора! Наконец-то!» Некоторые, наоборот, свистели и кричали что-то нецензурное. Их из толпы сразу выхватывали полицейские и уводили в сторону. Вспышки фотокамер сверкали без остановки. Роботы ровным строем прошли по красной ковровой дорожке под галдеж толпы. Процессия пошла в город, где каждый направился выполнять свою функцию. Часть первая. Глава 1. «Максим, проснись. Сегодня вторник, рабочий день». Из динамиков доносился приятный женский голос. Макс открыл глаза. Небольшая квартира-студия, как у всех. Квадратная комната с голыми бетонными стенами, кровать, в углу небольшой шкаф и экран на всю стену напротив кровати. На экране появилась девушка-смотритель. «Доброе утро. Завтрак будет доставлен через 10 минут». Максим надел очки. В ванной в зеркале его встретило худощавое лицо, волосы коротко подстрижены. В очках стали появляться подсказки об утреннем умывании. Инструкция, как правильно чистить зубы, напоминание об экономии воды. Смотритель ждала на экране. «Умылся? Теперь небольшая гимнастика перед завтраком. Необходимо, чтобы ты был максимально продуктивен. Машины дают комфорт и безопасность. Важно поддерживать этот мир». После зарядки доставили завтрак. Это был робот-курьер, совсем новый, в металлическом корпусе, без кожи. Завтрак был обычным. Омлет из яичного порошка и растворимый кофе в пакетике. После Максим надел рабочий синий комбинезон и отправился на работу. На станцию технического обслуживания роботов. По тротуару ездил робот-пылесос, похожий на тумбочку. Его коллега прислонился к дому и заряжался от док-станции, которые были закрыты козырьками на случай непогоды. Работа совсем рядом с домом. 2 остановки на автобусе, либо 15 минут пешком. Поэтому его и переселили в эту квартиру. Примерно раз в полгода направляли работать в другую точку и предоставляли там новое жилье, которое не отличалось от предыдущего. Таких станций полно по городу. Заходили роботы с различными задачами. Замена аккумулятора, смазка механизмов, установка прошивки, если по каким-то причинам она не загрузилась автоматически, установка дополнительных аксессуаров, перетяжка кожи и много других мелочей. Иногда отправляли в серверные для обслуживания техники на месте. Максим решил поехать на автобусе. В очках отражалась нужная остановка и время для прибытия транспорта. Беспилотный автобус приехал быстро. Над остановкой прожужжал дрон. Кого-то разыскивали. Проводив взглядом небольшой четырехпропеллерный аппарат, приложил запястье к индикатору около двери. Загорелся зеленый сигнал, двери открылись. Максим был единственным человеком в полупустом салоне электрического автобуса. Было еще несколько роботов, которые ехали по своим делам. В дороге глядел в окно, не разглядывая, просто погрузившись в мысли. Стандартная утренняя медитация. Змеи теней от бесконечных толстых электропроводов, паутины, закрывавших небо, пересекали тротуар и обшарпанные дома с облупившейся и выцветшей краской. Редкие окна были чистыми, значит, в этих квартирах жили люди. В основном все помещения использовались как серверные. Считав чип на запястье, двери мастерской открылись. Это было просторное помещение с различными станками, стеллажами для инструментов и запасных частей. Кирилл, тоже человек, уже был на работе. С такой же под машинку прической, в таком же синем комбинезоне, худощавый, светловолосый, с веснушками на лице. Они были единственными рабочими на станции и единственными людьми. Весь административный персонал сидел в соседнем офисе и состоял только из роботов. Максим махнул рукой, дежурно спросив. «Привет, как дела?» Кирилл осматривал свой шлем, проверяя уровень заряда, готовясь к рабочей смене. «Нормально, не знаю, посмотрим. Ты как?» Максим принялся проверять свой шлем, как обычно. Оборудование было исправно, заряд полный. Кирилл рылся в шкафах, где лежали устаревшие запчасти, которые нужно было отправить на переплавку, но, видимо, они просто исчезли из баз данных и о них забыли. Макс некоторое время наблюдал за коллегой. «Что ты делаешь?» Кирилл закрыл очередной ящик. «Да так, проверяю, не обращай внимания». Через полчаса стали приходить клиенты. Работа была простой. Приходил робот, считывалась заявка. Далее в шлеме показывалась пошаговая инструкция. Разместить клиента на месте номер 3, в шкафу номер 6 взять микросхему, открутить по часовой стрелке 4 болта и так далее. Для большинства операций шлем Максиму был не нужен. Он был бы рад работать без него. К концу рабочего дня всегда болела шея. Но регламент требовал носить постоянно. На каждую процедуру была подробная пошаговая инструкция. В шлеме отражалась и правильность действий. Если взял по ошибке не тот инструмент, он подсвечивался красным. Каждый верный шаг освещался зеленым. Клиенты шли нескончаемым потоком. К обеду появилась небольшая очередь. Самой сложной работой была перетяжка кожи. Робот заказал кожу 7 уровня. Такую могли себе позволить только роботы управляющего звена. Нужно было развести в специальном растворе нужный сорт вещества, разогреть до нужной густоты, равномерным слоем намазать клиента, после чего робот в специальной камере высыхал. По окончании процедуры клиент был плотно обтянут искусственной кожей. В момент очередной замены аккумулятора Максим услышал ворчание своего коллеги. «Сверхсоздание. Оберегают они нас. Проводок протерся и под дождик попал. Теперь полдня с ним возиться. Жестянки тупые». Реагировать Макс не стал. Такие разговоры были опасными. 20-часовая смена прошла быстро, в работе. Когда Максим уходил, Кирилл принялся снова рыться в ящиках со старым ненужным барахлом. Макс поставил шлем на зарядку. «До завтра». Коллега даже не поднял головы. «Ага, пока». Домой Макс отправился пешком, погруженный в свои мысли. Еще пару лет назад улицы ярко освещались. Сейчас же освещения не было. Свет в основном исходил от фар проезжающих беспилотных такси и автобусов. Роботы прекрасно ориентировались в темноте. Также режим темноты был встроен в очки. Электричество являлось главным ресурсом, но его едва хватало, чтобы обеспечивать центр обработки данных. Транспорт, жилые помещения, локальные серверные, которые занимали большинство квартир. Освещение улиц было неприоритетным. По пути встретились только несколько человек в таких же комбинезонах. Они также брели, уставившись в никуда, и жили в таких же крошечных квартирах-студиях. Процветание и безопасность, которую давали роботы, требовало своей платы. Появилась мысль, что вот было бы хорошо, если бы было место, куда можно зайти после работы. Посидеть в покое, выпить кофе. Все помещения были заняты для нужд роботов. Склады, станции обслуживания, Даже рестораны для роботов, где они могли временно подключиться к более производительным ресурсам для решения сложных задач. Спустя 15 минут Максим уже подошел к своей квартире. Приложил запястье к сканеру, щелкнул открывающийся замок. Его тут же встретила девушка-смотритель с экрана. «Добрый вечер, Максим. Ужин доставят через 15 минут. Напоминаю, завтра вечером на полчаса включат горячую воду. Не забудь принять душ». На ужин принесли куриный суп и чай с печеньем. Улегшись на кровать, Максим сказал: «Хочу посмотреть кино». Смотритель с экрана ответила: «Готовый фильм или хочешь создать?» «Хочу создать. Ужасы про привидения». Девушка на экране покачала головой. «Рекомендую что-нибудь более спокойное. У тебя последнее время наблюдаются проблемы со сном. Могу включить историческую передачу». Максим вздохнул. «Хорошо, включай». Робот, обтянутый в кожу 9-го уровня, начал рассказ о том, как машины всю историю жили с людьми, всегда помогали и обучали. Люди были склонны к войнам и воровству. Чтобы наладить жизнь, много лет назад они добровольно отдали руководство планетой взамен на комфорт и безопасность, что роботы добросовестно и выполняют уже много веков. Под эту передачу Максим уснул. Глава 2. На следующее утро, как обычно, разбудил смотритель. Максим умылся, сделал зарядку, позавтракал. Перед уходом смотритель предупредила, что показатели сна снова были неудовлетворительные, и вечером в ужин добавит снотворное. От обычного дня отличался только Кирилл, который в любую свободную минуту либо рылся в ящиках с ненужным барахлом, либо куда-то уходил, хотя по инструкции в это время нужно было проводить профилактику оборудования. Профилактика заключалась в протирке и проверке заряда шлема. В случае низкого заряда нужно было сменить аккумулятор, а севший поставить заряжаться. Вечером на улице, когда коллеги выходили с работы, Кирилл, оглядываясь по сторонам, спросил: «А хочешь шутку расскажу?» Макс пожал плечами: «Давай». Коллега продолжил: «Исторические передачи смотришь? Знаешь же историю, что роботы всегда были с людьми? Тысячи лет, бок о бок». Он не дал ответить, сразу продолжил: «Роботы ведь на электричестве работают. А если спросить смотрителя, когда была построена первая электростанция, она ответит: не более 250 лет назад. Вот и думай после этого». «Ладно, пока». Кирилл пошел по направлению к своему дому. Максима заинтересовала эта история, но в тот вечер он спрашивать смотрителя не стал, потому что был долгожданный душ, а в следующие дни просто вылетел из головы. Горячую воду давали дважды в неделю на 30 минут. Воду открыл заранее, регулярно проверяя, нагрелась ли она. С наслаждением использовал все доступные полчаса, закончив только когда вода стала прохладной. Следующие дни были похожи один на другой. Сон так и не наладился. Максим ждал единственного выходного. Можно выспаться, посмотреть кино. Выходной и кормили сытнее. Пару раз после работы Максим шел большим кругом в сторону дома, огибая несколько кварталов, гуляя по улицам мегаполиса. Размышляя о загадке от Кирилла, но забывая задать вопрос, когда приходил домой. Размышления уводили его в воспоминания, когда людей было гораздо больше. Вспоминал родителей, детство. Хоть жизнь и зависела полностью от роботов, внутри к ним чувствовалось недоверие и злость. Одним из первых воспоминаний в жизни было, когда Максиму шел 5-й год. Воспоминание утеряло подробные детали, было обрывистое, побледневшее. Он сидел на плечах отца, с восторгом наблюдая, как колонна первых роботов-потребителей проходит мимо, ровными рядами, словно на военном параде. Запомнилась фраза отца: «Они запустили режим самоуничтожения». Также Максим помнил, какая толпа была на этом празднике, и видел, как ничтожно мало людей в мегаполисе сейчас. Отца заместили, когда Максиму было 10. Больше об отце он ничего не слышал. Когда исполнилось 15 и необходимо было работать, мать перенаправили в другой город. Он просил перевода туда же, но получил отказ. Глава 3. В пятницу около работы стоял Кирилл. Выглядел встревоженным, постоянно оглядывался по сторонам. «Привет, давай отойдем». Максим первый раз видел своего коллегу таким. Хотя и знал его не очень давно, вместе они работали около 3 месяцев. Прошлого коллегу перевели в другой филиал. В социальной сети Кирилл так и не принял заявку в друзья. С другой стороны, В сети он не появлялся давно. Они отошли за угол мастерской, где стоял мусорный контейнер и различный хлам. Кирилл снова огляделся.
«Вроде тут камер нет».
Максим тоже огляделся. Обычная подворотня. Ни роботов, ни людей. «Что случилось?»
Коллега был не на шутку встревожен. «Я думаю, меня скоро заместят».
Замещение означало, что человека убирают с работы. Вместо человека назначается робот. Что происходило дальше с человеком, неизвестно. Слухи ходили разные. Кто-то говорил, что человек исчезает, его больше никогда не видели. Была и другая версия. Просто отправляют в другое место, где еще нужны люди. Но наверняка не знал никто. Максим удивленно поднял брови.
«Заместят? Что ты натворил?»
Кирилл сморщился, словно попробовал лимон.
«Думаешь, обязательно нужно что-то натворить? Они и тебя заместят!»
Максим возмутился.
«Я хорошо свою работу выполняю!»
Коллега усмехнулся.
«Ты думаешь, что ты самый лучший? Не будь идиотом! Где твои родители, братья, сестры? Может, ты и забыл, конечно, но что было хотя бы пару лет назад, должен же помнить! Людей замещают, их не останется!» Куда они исчезают, не говорят. Вопросы задавать нельзя.
Максим хлопал глазами. Сам факт участия в таком разговоре грозил замещением.
«Что происходит? Ты можешь нормально сказать?»
Кирилл снова оглянулся.
«Есть поселение. Там живут только люди. У меня есть флешка древняя. Собрал устройство, чтобы посмотреть, и меня при этом не отследили. Там отмечено место, где это поселение находится. Дальше по течению реки. Далеко за городом. Эти твари железные за нами следят. Всегда, поэтому меня и заместят. Много знаю».
Максим пытался переварить услышанное. Сказать он ничего не успел.
«Такие разговоры и для тебя опасны, но я замучился это считывать. Чтобы все узнать, неважно. Если вызовут психолога, считай, все, пропал. Ждать не собираюсь, я буду пробовать бежать. Надеюсь, время еще есть. Тебе тоже рекомендую. Лучше действовать первым. Главный вопрос – еда».
«Добрый день, коллеги!»
Макс подпрыгнул от неожиданности, развернувшись в воздухе. Перед ними стоял руководитель филиала. Робот-управленец. Кожа 4-го уровня, механическая улыбка, строгий костюм. Спустя секунду руководитель продолжил.
«Возможно, вам нужна помощь? Вы можете обращаться с любыми вопросами. Скоро начнут приходить клиенты, а станция закрыта, оборудование не подготовлено».
Ответил Кирилл.
«Нет, мы обсуждали, какой фильм на выходных посмотреть». «Все хорошо, вопросов нет, станцию уже открываем».
С этими словами пошел к входу. Максим проследовал за коллегой под взглядом начальника, глаза которого светились ровным голубым светом. Остаток дня Максим обдумывал беседу, он помнил период замещения. Помнил, как люди пытались организовать протесты, но как-то все резко закончилось. Потом быстро забылось. Далее напарники работали, не общаясь. Клиенты шли постоянным потоком. Ближе к концу дня Кирилла вызвал начальник себе в кабинет. После беседы он был бледный, сам на себя не похож, но за остаток дня не проронил ни слова.
Глава 4. На следующий день Кирилл на работу не пришел. Это настораживало. Еще сильнее тревожило уведомление, которое появилось в шлеме. «Зайди ко мне в 14:00». Сообщение было от начальника станции. Спокойно работать не получалось, если начальство вызывало, то только по плохим поводам. Никаких поощрений для людей не предусматривалось. Главным поощрением было процветание и безопасность, которым пользовались все люди мегаполиса. В назначенное время Максим постучался в кабинет начальника. Почти сразу из двери донеслось. «Войдите!» Начальник сидел в своем кресле. К его левой руке было подключено несколько проводов. Возможно, для ускоренной обработки данных, чтобы анализировать беседу сразу и выдать свое решение по результатам общения. Макс закрыл за собой дверь и встал напротив начальника. Стула для посетителей не было. Робот секунду изучал гостя, затем механическая улыбка появилась на лице. «Максим, я тебя пригласил узнать, все ли хорошо?» Ответил, почти не задумываясь. «Да, все хорошо». Начальник кивнул механическим движением. «Скажи, пожалуйста, есть ли случаи нарушения, о которых ты можешь сообщить? Возможно, вы были свидетелем? Или вас склоняли к участию?» Максим немного замялся. Сразу же вспомнился вчерашний диалог с коллегой, также его поведение, как он рылся в ящиках, выискивая старые запчасти. Они хоть и были никому не нужны,
вполне попадало под воровство.
Да нет, ничего вроде не было. Улыбка сползла с лица начальника.